Франция — это националистический псевдоним. Немецкий писатель не наименовал бы себя Германия, Дойчланд. В лучшем случае так можно назвать военный корабль. Немцу пришлось бы довольствоваться именем Дойч, а это уж еврейская фамилия Дойч. О, я. Милостивые государи, теперь уж я действительно держусь за ручку двери. Я уже ушел, только последнее. Немцам следовало бы поощрять пронемецкие настроения евреев. Немцы со своим национализмом, со своим высокомерием, со своей идеей несравнимости, с упорным нежеланием стоять в одном ряду с другими, с нежеланием знать себе равных, с отказом от того, чтобы их представили миру, слишком гордые, чтобы слиться с обществом, доведут себя всем этим до беды, до истинно еврейской беды, заверяю вас. Лучше бы они позволили еврею стать медитатором, посредником между ними и публикой, менеджером и импресарио немецкого духа. Он призван к этому. Не стоило бы выставлять его за дверь, ведь он космополит, космополит, настроенный пронемецки. Ну, все это уже ни к чему, а очень жаль. Ну, что я там еще болтаю? Я ведь давно ушел. Дорогой мэтр, я ухожу очарованный. Моя миссия не удалась. Мое почтение, господин профессор, вы мало меня поддерживали, но я на вас не в обиде. Наилучшие пожелания, мадам Швейгештиль. Прощайте, прощайте. Глава 38. Моим читателям уже известно, что Адриан исполнил годами взлелеянное и настойчивое желание Руди Швертфегера, написал для него скрипичный концерт, блистательное и для виртуоза необыкновенно благодарное произведение. Вдобавок он еще посвятил его Руди и вместе с ним поехал в Вену на первое исполнение. В свое время я расскажу и о том, что несколько месяцев спустя, то есть в начале 1924 года, Адриан присутствовал на повторениях концертов в Берне и в Цюрихе. Но сначала необходимо по весьма серьезной причине вернуться к моей, может быть, дерзкой и мне даже неподобающей характеристике этой композиции, сделанной выше. В том смысле, что она своей виртуозно-концертной, обходительной музыкальной манерой несколько выпадает из рамок неумолимо сурового и бескомпромиссного творчества Леверкюна. Мне почему-то кажется, что потомство утвердит этот мой приговор. Господи, как я ненавижу это слово! Здесь же я хочу только одного — дать психологический комментарий явлению, к которому иначе нельзя будет подыскать ключа. Она написана в трех частях, без обозначения тональности, хотя заключает в себе, если можно так выразиться, сразу три тональности — Б-дур, С-дур, Д-дур. Причем Д-дур, для музыканта это очевидно, здесь является видом двойной доминанты. Б-дур, субдоминанты, а С-дур образуют точную середину. Меж этих ладов остроумнейшим образом движется все произведение, так что ни один из них не кажется явно предпочтенным и может быть узнан лишь по пропорциям звучаний. Большие отрезки произведения подчинены всем тональностям, покуда, наконец, неизбежно электризуя концертную публику, не начинает открыто, откровенно и торжественно звучать «Цедур». В первой части, названной «Анданте Амурозо», и все время исполненной сладостной нежности, на грани насмешки, имеется ведущий аккорд, в котором, на мой слух, есть нечто французское. С, Ж, Е, Б, Д, Фис, А. Созвучие, которое в сочетании с высоким F скрипки царящим над ним, содержат в себе тонические трезвучия всех трех основных тональностей. В этом аккорде, так сказать, душа произведения. Более того, душа — главной темы этой части. Позднее, в третьей части, ее подхватывает пестрая череда вариаций. Это мелодический бросок, граничащий с чудом, пьянящая, стремительно взмывающая дугой кантилена, так что у слушателя занимается дыхание. Она ослепительно, роскошна. Но ей присуща и ласковая меланхолия, столь близкая духу исполнителя. Эта выдумка характерна и восхитительна тем, что мелодическая линия неожиданно и лишь слегка акцентирована, достигнув некой кульминации, переходит в следующую ступень тональности и затем, с величайшим, может быть, чрезмерным изяществом, отхлынув вспять, допевает себя до конца. Это одно из физически воздействующих проявлений красоты, от которых мороз пробегает по коже. И на такие, словно бы воспаряющие к небесам, проявления красоты из всех искусств способна одна лишь музыка. Великолепие именно этой темы в тутте оркестра, в последней вариационной части, усиливается в обнаженный цедур. Этому предшествует нечто вроде смелого пассажа, носящего драматический разговорный характер, отчетливая реминисценция речитатива первой скрипки в последней части бетховенского квартета «Амоль». С той только разницей, что за пышной музыкальной фразой там не следует мелодическая праздничность, в которой пародия на упоительное самозабвение становится нешуточной и потому, я бы сказал, устрашающей страстью. Я знаю, что прежде чем написать эту вещь, Леверкюн внимательно изучал скрипичные произведения Берио, Вьетана и Венявского. Он воспользовался ими почтительно и в то же время пародийно. Берио Шарль Огюст, 1802-1870, Вьетан Анри, 1820-1881, и Венявский Генрих, 1835-1880, бельгийский, французский и польский скрипачи-виртуозы и композиторы скрипичной музыки. При этом требования, предъявленные им к технике исполнителя, прежде всего в необыкновенно свободной и виртуозной средней части, в скерцо, где вставлена цитата из диаболической сонаты Тартини, были таковы, что бедняге Руди приходилось очень круто. Капли пота проступали у него на лбу под вьющимися белокурыми волосами. Белки красивых ярко-голубых глаз покрывались сетью красных жилок. Но зато какие беспроигрышные эффекты, сколько возможностей для флирта в возвышенном значении этого слова давало ему произведение, которое я в глаза его автору назвал апофеозом салонной музыки, конечно, заранее уверенный, что он не сочтет этот отзыв за обиду, а, напротив, с улыбкой выслушает его. Едва я вспомню об этом гибридном творении, как мне на ум приходит разговор, состоявшийся в Мюнхене на Виденмайерштрассе в квартире фабриканта Буллингера, занимавший весь бельэтаж построенного им роскошного дома, под окнами которого Изар нес по тщательно расчищенному руслу свои незамутненные горные воды. В 19:00 у Буллингера состоялся обед. Гостей было приглашено 15. Этот богатый коммерсант держал открытый дом с помощью отлично вышколенной прислуги и домоправительницы, особы с весьма изящными манерами, явно стремившейся выйти за него замуж. Гостями Буллингера обычно бывали крупные дельцы и финансисты. Но так как он любил похвалиться своим участием в интеллектуальной жизни города, то случалось, что в его роскошной квартире собирались артисты и ученые. Никто, и я в том числе, не видел основания отказываться от кулинарных радостей его приемов и пренебрегать элегантной рамкой для интересных разговоров, каковой являлись его гостиные. На этот раз здесь присутствовали Жанетта Шейрль, господин и госпожа Кнеттерих, Шильдкнап, Руди Швертфегер, Цинк и Шпенглер, нумизмат Краних, издатель Радбрух с супругой, актриса Цвитшер, госпожа Биндер-Майореску из Буковины, автор многочисленных комедий, наконец, я и моя дорогая жена. Позднее пришел и Адриан, поддавшийся настойчивым уговорам, в которых помимо меня изощрялись еще и Шильдкнап с Швертфегером. Я не доискиваюсь, чья просьба возымела действие, и не воображаю, что именно моя. Так как за столом он сидел с Жанеттой, чья близость всегда хорошо на него действовала, да и все остальные гости были ему давно знакомы, то он, видимо, не раскаивался в своей уступчивости, а, напротив, в течение этих трех часов пребывал в превосходном настроении. Я уже с радостью отмечал про себя, с какой предупредительностью у большинства здесь присутствующих, рационально даже необоснованной, с какой робкой почтительностью в обществе относились к этому всего лишь 39-летнему человеку. Да, я радовался, но в то же время сердце мое сжималось тоской. Я знал, что такое отношение к нему основано на неописуемой отчужденности, на страшном одиночестве, атмосфера которого с каждым годом все ощутимее его окружала, создавая впечатление, будто он явился из страны, где никто, кроме него, не живет. В этот вечер, как я уже сказал, он был очень общителен и разговорчив, что я отчасти приписывал изысканным коктейлям и чудному пфальцкому вину Буллингера.